Всем здравствуйте! Начинаем мы прямой эфир на Веда Радио. Общаемся сегодня с Оксаной Чудаевой. Она продолжает раскрывать женские секреты. Этот эфир только для женщин, только женщины сегодня общаются, потому что тема такая именно для нас с вами, дорогие наши радиослушательницы. Начнем мы сегодня с вопросов, после чего продолжим рассматривать тему витамины любви. Оксана на связи у нас по скайпу. Здравствуйте, Оксана!
Здравствуйте, Олеся! Здравствуйте, все прекрасные леди! Да-да-да, мы с вами продолжаем говорить о витаминах любви, и я верю, что прошедшая неделя была счастливой для всех, в том числе и благодаря приему главного витамина, витамина номер один в жизни каждой женщины, это любви Бога. Ну что ж, начнем с вопросов, да, Олесь? Да? И
да.
Я хочу сказать сразу слова благодарности нашим слушательницам, потому что благодаря вашим вопросам мы настраиваем эфир на нужную для вас волну, потому что мы работаем для вас, мы служим вам, и ваши вопросы помогают нам выбирать верное направление, регулировать скорость и двигаться к счастью каждой и всего нашего изобильного мироздания. Все, я готова к вопросам,
вот
Олесь.
Отлично, Оксана. Итак, первый вопрос у нас, оставшийся с прошлого эфира, еще от Дианы. Оксана, если можно, дайте, пожалуйста, ссылку, где именно Шрила Прабхупада говорит об использовании всех благ мира, но оставаясь в сознании Бога. Давно есть все четыре составляющие, о которых вы говорили. Каждый день хожу на даршан в храм, но иногда такое состояние безысходности и тупика чувствую, как бег по кругу. Такое впечатление, что у меня вообще нет отношений с Богом.
Угу. Диана, спасибо большое за ваши вопросы. Начну с первого вопроса. Шрила Прабхупада говорит об этом в дневнике, который он вел во время своего путешествия из Индии в Америку, да, на пароходе Джаладута. Фрагменты этого дневника доступны для всех желающих в книге «Наука самоосознания». Конкретно это, по-моему, глава номер 8, но она точно называется «На пути к духовному миру». Вы можете эту книгу купить или скачать в интернете и почитать. То есть он там прям подробно об этом говорит. И ваш второй вопрос, я, пожалуй, знаете, вот как на него отвечу, что у каждой из нас свои исходные данные, какой-то свой опыт, уже наработанный в этой жизни, да и в прошлой, пожалуй, тоже. Свое состояние до момента, когда мы начинаем двигаться к Богу, в сторону святости, и наши сердца покрыты пылью. И вы знаете, толщина этого слоя, она у всех различная. Конечно же, нужно время, нужна дисциплина и какие-то очень регулярные действия, чтобы перестать нарезать вот эти круги. И даже не только нарезать, а вырваться вот из этого круга или иногда из кругов. То есть очень часто вот такое вот понятие «нарезаю круги и устала», да, то есть устала, то есть я встаю где-то, я остановилась, а хочется уже какой-то другой реальности, хочется другого измерения. И я призываю вас продолжать идти выбранным путем, будьте верны себе вот в этих отношениях, верны себе в отношениях с главной личностью, потому что Господь, Он является главной личностью в жизни каждого человека, в жизни женщины особенно Он главная личность, потому что когда простраиваются вот эти вот отношения, то очень многое в жизни меняется, не зря это витамин номер один. И я очень прошу вас искренне, ищите какие-то вдохновляющие примеры в вашем настоящем, в вашем окружении, ищите общение с чистыми, возвышенными людьми, и вы обязательно прорветесь, потому что Господь об этом позаботится, Диана. Вот. И знаете, еще я очень призываю вас быть благодарны, то есть найдите какие-то моменты, за которые вы можете благодарить. Найдите каждый день 10 поводов для благодарности и благодарите жизнь, благодарите Бога, благодарите щедро, вдохновенно, потому что иногда кажется из такой сегодняшней ситуации, когда мы находимся в ней, когда наши эмоции, когда вот мы уже маринуемся, да, вот такое слово я скажу, то кажется, что где там найти-то этих благодарностей? Их очень много, и тут просто нужно вот эту привычку такую выработать, про которую я подробно говорила в прошлый раз, да, вот дневник благодарности в этом помогает. И Знаете, мне сейчас вспомнилась такая одна притча про благодарность. Она такая небольшая, я расскажу ее. Потому что меня лично она очень вдохновила. Вот в момент, когда я вот выходила из вот этой вот тины, такой вот тины уныния, да, тины такой вот из трясины даже, то есть когда я видела в основном только минусы вокруг. Одна женщина, ее звали Рентгенесу, она совершала паломничество и пришла в деревню на закате в своем паломничестве. Она попросила приюта на ночь у одних жителей, у других жителей, но абсолютно никто, словно сговорились, все захлопывали перед ней дверь, и она не понимала, почему так. И, в общем-то, они как-то даже не просто двери закрывали, они выгнали из деревни, и она думала, что делать, все равно надо ночевать. Ночь была холодная, Рентгенесу осталась одна, без приюта, и она пришла в поле, и вишня, дерево вишни дала ей приют в этом поле. И ночью было действительно очень холодно, она очень долго не могла заснуть. Опасные звери дикие, холодный ветер, продрогшая земля. И все-таки, когда она уснула, и потом проснулась, открыла глаза от холода, и ее глаза столкнулись с потрясающе красивым зрением. То есть в весеннем ночном небе распустившиеся цветы вишни, они словно улыбались. Они словно улыбались Рентгенесу, они словно улыбались туманной луне. И переполненная от вот этих вот эмоций, неожиданно нахлынувших на эту женщину, она, побежденная красотой, встала и сделала такой поклон или реверанс в сторону деревни. Она сказала им «благодарю». Я осталась без ночлега, но я нашла саму себя ночью под цветущей вишней и туманной луной. Она очень искренне благодарила, и тот опыт, который произошел в ее сердце, он потом по-другому уже прокладывал дорогу в ее паломничестве, потому что все последующие деревни, все последующие пункты назначения, по которым она шла с большой благодарностью внутри себя, и все вокруг радушно принимали ее, все вокруг радушно открывали перед ней двери, угощали ее, предоставляли ей самое лучшее жилье. Но это случилось тогда, когда вот сердце ее переполнилось вот таким вот чувством, казалось бы, в очень такой, пиковой, да, в такой вот ситуации, в очень сложной для каждой женщины. Но вот наша задача иногда сбить этот стереотип и увидеть что-то хорошее, оно всегда есть. И причем не одно, просто нам нужно вот убрать шоры с глаза и стремиться вот посмотреть по-другому на любую ситуацию. И тогда в жизни наступает такой очень переломный момент. Ну вот как-то так, Диан, я бы ответила.
Спасибо. Я вижу, что еще новые вопросы даже продолжают поступать на сайт, но пока мы разберемся с теми вопросами, которые есть. Гузель следующий написала: «Огромное-огромное спасибо вам. Как сделать молитву искренней?» Это по мотивам прошлого эфира. «Почти год, — написала Гузель, — я практикую молитву по утрам, но молитва получается как бы для галочки, хотя стараюсь настроиться на искренности, но ум скачет, и ничего святого не чувствую, а потом стыдно перед Богом».
Сначала, если позволите, я обращу внимание ваше вот на какой момент. Такое прозвучало слово «стараюсь», и оно такое очень противное, простите меня за это прилагательное, но оно относится таки к словам-паразитам. Ибо «стараюсь» — это, знаете, так стираюсь на мелкую или на крупную терку, то есть, представьте вот так вот визуально, и прямо-таки вот в порошок. Поэтому такие слова, как «стараюсь», «пытаюсь», потому что «пытаюсь» — это подвергаю себя пытке, пробую это надкушу, и все равно останусь голодной. Я очень прошу вот всех прекрасных леди заменять на другие глаголы, на такие, на созидательные глаголы, например, там «делаю», «хочу», и так далее. Просто слово и звук имеют большущее значение в нашей жизни, оно формирует нашу реальность. И веды так говорят, что все начинается со звука. Звук попадает в наш слуховой аппарат, и я вот о чем попрошу всех наших слушательниц проявить всю силу женского любопытства и посмотреть в Гугле анатомическое строение уха. Когда вы увидите, сколько места уха одно, а у нас их два, занимает в голове, вам очень многое станет ясным и прозрачным. Поэтому, пожалуйста, вот, как вы знаете, вот слова имеют большущее-большущее значение, и будьте вот бдительны, когда что-то вот вы такое произносите. Потребуется, конечно, время, но это время, оно того стоит, чтобы ваша жизнь стала более счастливой. Теперь отвечаю на вопрос. Итак, сделать молитву искренней поможет общение со святостью. Вот честно ответьте себе на вопрос, сколько ее сейчас в вашей жизни? Есть ли в вашем пространстве священные писания? Как часто вы открываете их, как часто вы их читаете, как часто вы обсуждаете их с кем-то? Как часто вы смотрите на изображения святых людей, мест? Слушаете ли вы много духовную музыку, мантры, голос святого человека, веда-радио? Смотрите ли вы фильмы и читаете о житии святых? Вот это все очень-очень важно. Вот насколько вот этого у вас много, да, то есть насколько это есть. И главным ключом к искренности в духовной практике и молитве является правильное общение. Особенно общение с чистыми и возвышенными людьми, со святыми личностями. Я вот долго не могла понять, как мне, жителю мегаполиса, вот где взять это постоянное общение со святыми. Но знаете, вот когда у женщины есть вопрос, то ответ обязательно приходит, и причем достаточно быстро. И я узнала вот как-то так вот быстро, да, еще раз повторю, что отношения можно строить на тонком плане с личностью, которая ты не была представлена по разным причинам. И тогда, вот о чем я хочу сказать, и я начала строить тогда отношения со святой Матроной Московской. Я купила 3 иконы с ее изображением в Покровском женском монастыре, 2 домой, большую на свой алтарь, поменьше в детскую, и 1 для дорожного алтаря, который беру в каждую свою поездку. Я стала больше узнавать про ее жизнь, про ее помощь людям, то есть я каждый раз читала, каждый раз слушала, потому что очень много аудиоматериалов есть сейчас доступных. То есть, что вообще она делала, что, как она помогала людям. Я читала отзывы людей, такие реальные истории, которые очень вдохновляли. То есть, как люди, которые какой-то совершенно небольшой минимум делали в ее сторону. Они читали ей акафист, они читали ей молитвы, они приезжали по возможностям в Москву, вот в Покровский монастырь. И меня это очень-очень-очень сильно вдохновляло. И я каждый день обращалась к ней с молитвами и своими какими-то словами. То есть, ну вот, и я чувствовала, как она слышит меня. И вот так начались у меня отношения со святостью, и конкретно с Матроной Московской. И я хочу сказать, что эти отношения продолжаются по сей день. И, конечно, у меня есть такая в хорошем смысле зависимость от них, потому что, ну, например, я ни в одну поездку не отправляюсь без благословения Матроны. Я обязательно иду к ней в монастырь. После поездки я возвращаюсь и очень часто привожу какие-то подарки для нее, пожертвования, записки мне со всего мира. Пишут девушки, женщины, знают, что я люблю Матрону, они обращаются к ней с просьбами. И такая вот связь, такой контакт есть. А потом второе, о чем я хочу сказать, что когда в Москву приезжали святые люди в той духовной традиции, которую я выбрала, я по возможности старалась приезжать на их лекции, слушала, записывала, перечитывала и переслушивала записи. Кто-то больше оказывал на меня влияние, кто-то меньше. Но вот узнав, что в жизни должна быть святость, я как-то вот очень осознанно планировала это и чувствовала себя каждый раз по-новому, чувствовала, как мои отношения с Богом, как мои отношения в духовной практике, как я меняюсь. И третье, о чем я хочу сказать в этом ключе, такой, знаете, абсолютно кардинальный момент, который произошел со мной, такая милость в моей жизни. Однажды я поехала во Вриндаван. Я очень здорово, очень детально помню эту свою первую поездку в этот город, где более 5000 храмов. Это место, куда приезжают паломники и святые люди, ну, абсолютно со всего мира. И посещая там службы, программы, получав нектар общения с очень чистыми и возвышенными людьми, ежедневно вкушая просад и обходя святые места, я стала другой. Ну, другой в духовной практике. Понятно, как следствие потом другой в жизни. И после первой поездки я и духовная практика изменилась. Вот 3 недели, которые я провела там, они очень поменяли мою жизнь. Вы знаете, я там познакомилась с удивительной женщиной, я познакомилась там с матушкой Сатьей, и многие называют ее любимой женщиной доктора Тарсунова, многие про нее знают, про нее есть ролики на моем канале.
Да, что-то мы перестали слышать Оксану, но я как раз скажу, что недавно пересматривала это интервью Оксаны с матушкой Сати, и это можно найти ВКонтакте, или если Оксана говорит ролик на ее канале, видимо, речь идет о Ютьюбе, в любом случае можно найти где-то в интернете, если это не интервью с Оксаной, то что-нибудь подобное, посмотрите. Оксана, вы с нами?
Да, я здесь, Олесь, на чем перестало меня быть слышно?
Вы говорили, что можно увидеть ваше общение с матушкой Сати на вашем канале.
Да, я очень прям, знаете, приглашаю посмотреть всех женщин, всех прекрасных леди на нее, на эту возвышенную личность, потому что она сыграла просто кардинальную роль не только в моей жизни, а в жизни очень многих людей, потому что она святая женщина, ей кланяются коренные жители Вриндавана, к ней приезжают, когда приезжают люди в это святое место, то к одной из святыни быстрее бегут кланяться к ней, принести какие-то подарки, то, как она говорит о Боге, то, как она помогает нам своим присутствием, своим общением, это очень дорогого стоит. И когда я уезжаю из Вриндавана, мое общение с матушкой Сати, оно все равно продолжается, но уже продолжается на тонком уровне. И вы знаете, для меня это такое чудо, не чудо, но еще раз повторю, это милость, когда ты в этой жизни уже, когда твое сердце очищается потихонечку, понятно, что еще есть чем работать, да, понятно, что есть еще разных всяких историй, которые нужно нам пройти, но когда в твоей жизни уже есть такое общение, когда есть такой человек, к которому ты можешь приехать, это наша русская женщина, которая приехала во Вриндаван почти 20 лет назад, в этом году будет 20 лет, по-моему, в сентябре или в октябре, и познакомиться с ней я искренне желаю, каждому человеку, каждой женщине, пока не познакомились, вдохновиться и захотеть можно, увидев видео с ней, потому что всегда путешествие в святое место, путешествие в Индию, оно начинается с желания в сердце. И хочу сказать, завершая ответ на этот вопрос, что, конечно, Вриндаван для меня это... такая штаб-квартира Бога, и побывав в этом месте, не только я, но очень многие люди, они меняют и как-то исцеляют свои отношения в духовной жизни. И я очень искренне желаю, чтобы в вашей жизни, Диана и все, кто слушает, было много общения со святостью. Именно это сделает искренне всю духовную жизнь, всю нашу духовную жизнь, где бы мы ни находились. Потому что один раз уже вкусив это, попробовав это, начав это делать, ты уже потом обратно не свернешь. Это уже все, уже путь начался, что называется.
Оксана, вы ведь сейчас в Индии находитесь, а где именно? Можете сказать приблизительно?
Я могу точно вам сказать, я нахожусь в Южной Индии, это штат Керала, и это удивительное место здесь, это родина Джьотиш, родина Аюрведы, я здесь не только изучаю Джьотиш и Аюрведу, но здесь очень много святых мест, и с группой девушек, которая приехала сюда на зимовку, мы так называем наше место, мероприятие такое, зимовка в Индии, мы посещаем храмы, и в понедельник, 1 февраля мы планируем поехать в храм под Манатхи, то есть это такое очень возвышенное место. Я буду молиться и просить благословений для всех леди, для всех слушателей Веда Радио там.
Спасибо большое. Действительно, благословение и молитва могут сыграть очень большую роль. А в наш эфир прорывались такие протяжные звуки, похожие на свист. Это такие диковинные птицы там?
Да, да, тут вообще они поют круглосуточно. Я, несмотря на то, что я закрыла окна, я сделала такую максимальную изоляцию, которую только можно себе представить. Но здесь птицы поют и утром, и днем, и вечером, и даже ночью. То есть иногда я встаю ночью попить водички, так редко бывает. Они поют, то есть это такое, знаете, нон-стоп. Просто всегда разные голоса, разные трели. Еще здесь есть такие милые бурундучки. Когда я вижу бурундучков, я всегда вспоминаю Господа Раму, потому что этих бурундучков у них на спинке такие три полосочки, это когда Господь Рама, когда бурундучки помогали ему строить мост для того, чтобы спасти Ситу, и там обезьянки, они смеялись над этими бурундучками, над белочками, и говорили: ой, ну что ты там таскаешь, какие-то крупиночки, песчиночки, вот мы так там деревья, мы там вот. И Господь Рама, он очень с любовью, милостиво прикоснулся своей рукой к спинке вот этого бурундучка и оставил там след о том, что для меня ценна вся помощь, для меня ценна любая помощь, любого живого существа, которое как-то служит мне. И я когда их вижу, их здесь очень много, и вот их такой вот звук иногда такой очень голосистый. Я думала, раньше это птички, а это они вот так между собой переговариваются. Вот, очень, очень красиво. Всех приглашаю в Южную Индию. Здесь очень тепло, очень благостно и очень солнечно. Не только по погоде, но и по состоянию, которое здесь, по состоянию лунной энергии, которая здесь может наполниться любая леди.
Я надеюсь, эти истории тоже вдохновили наших слушательниц. А теперь вернемся к вопросам. И следующий вопрос от Анастасии. Насколько приемлемо, если я каждый день вынимаю изображение и ставлю, а потом молюсь? К сожалению, в съемной квартире нет постоянного места для них. Вот таким образом алтарик.
Да, Анастасия, я знаю, что такое съемная квартира, жила в них несколько лет, пока не получила, по милости Бога, и, кстати, Матронушке Московской, переехать в свое личное пространство уже в Москве. Оно, кстати, сформировалось по системе ведического менеджмента, про который мы говорили на нашем позапрошлом эфире. Отвечая на ваш вопрос, приемлемо на 100%, потому что веды учат нас учитывать время, место и обстоятельства. И помните, пожалуйста, что женская природа, она гибкая, плавная, текучая, и мы можем подстраиваться с вами под разные обстоятельства, но при этом быть верной себе и вечным отношением с Богом. Таким образом, мы естественно устроены, что изменяя что-то вокруг себя, мы не изменяем при этом себе. Вот это очень важно. Поэтому действуйте так, как позволяет ваше пространство, чтобы ну, как-то вот гармонично было тем, кто с вами живет. Потому что все равно это ваша территория, ну, это, с одной стороны, ваша территория, вы платите деньги за эту квартиру, но она пока еще ну, не совсем вы там полновластная хозяйка. Поэтому будьте гибкой, доставайте, делайте духовную практику, потом ставьте на место изображение.
Спасибо. Еще уточнение от Каримы. Нужно ли при выборе традиции учитывать мнение мужа, или это мое личное дело?
Выбор мужа? Хороший вообще вопрос. С мужем стратегически важно разговаривать, обсуждать, открывать сердце, потому что муж — это главный представитель Бога и учитель для жены. Я вообще всегда за разговор. Что же касается выбора традиции, это ну, ваш выбор, так меня учили. Это выбор, даже знаете как, это выбор вашего сердца. И он согласуется с чем-то очень-очень личным. Это когда вы однажды попадете ну, в какой-то другой портал или мир, что ли, это ну, что-то такое очень сокровенное, о чем вы хотели давно. Иногда, может быть, даже не знали к этому вкуса, но главное, вот очень-очень искренне хотели, вот всем сердцем. Однажды вам показали, дали визу и открыли границу. И вот вы раз попали на эту территорию. Например, когда я познакомилась с ведической культурой, то мое сердце вот мгновенно отреагировало. Там, знаете, какая вот реакция была? Очень тепло и трепетно стало. Но потом ум вмешался и начали всякие вопросы задавать. Вот прям вопросы, вопросы, вопросы. Я стала такой, ну, великой почемучкой в свои почти 40 лет. Но Господь через людей, через вот людей, которые причастны именно к ведической культуре, ответил на все мои бесконечные вопросы. Я начала духовную практику, принятую в этой традиции, так как такой некий тандем сердца и ума приняли ее. Шло время, сердце очищалось, и вдруг я стала чаще слышать про духовного учителя, про то, что прогресс возможен только по его милости и через отношения с такой возвышенной личностью. И в уме подкатывалась какая-то новая волна вопросов по теме, где и когда его найти, как понять, что это он. И мне терпеливо объясняли мои наставники, что продолжай очищать сердце, не задавай раньше вопросов таких, которые, ну, понятно, что они тебя интересуют, но ты, пожалуйста, очищай сердце, и оно даст тебе знать, кто твой духовный учитель. И Так было у меня, мне просто, может быть, немножко сейчас отхожу от этого вопроса, но мне очень хочется вот сейчас, мое сердце, оно очень хочет сейчас поделиться вот этим вот моментом, потому что именно выбор духовной традиции – это очень такое глубокое личное. И я, вот мой личный опыт заключается в том, что когда регулярная духовная практика стала такой неотъемлемой частью моей жизни, появился вкус, появилось такое, знаете, настроение и зависимость от нее, что в один светлый день сердце дало мне сигнал. Оно дало мне сигнал про, ну, про духовного учителя. И это я не могу промолчать и не сказать, что это произошло 21 декабря, вот в тот день, когда все пророчили конец света, да, то есть был такой день, когда мне писали письма и спрашивали: «Оксана, как вы будете проводить этот день, что вы рекомендуете? Наверное, вы там будете никуда не выходить из дома, вы, наверное, будете там, ну, как-то очень тише воды, ниже травы». А я писала всем и говорила, что... Я даже помню, что я пост такой сделала, что я иду на лекцию, к возвышенной личности, и для меня очень важно, чтобы этот день мой ум, мое настроение были там, где много чистоты. И вы знаете, я хочу вам сказать, что этого человека я раньше встречала очень много раз на лекциях, я слушала его выступления, я смотрела его видео, но какая-то была такая тишина у меня внутри. Но то, что произошло в этот день, это было какое-то вообще, ну, такое проникновение, был какой-то такой раскат грома внутри, в хорошем смысле этого слова, как будто тебя раз, вот так вот раз, и ты понимаешь, что вот, ну вот же, вот я сижу прямо в первом ряду, и со мной рядом сидит подруга, и она смотрит мне, говорит: «С тобой все в порядке?» Я говорю: «Да, со мной все в порядке, я тебе потом об этом расскажу, мне нужно ночь переспать». И я спала ночь, мне приснился ночью этот человек, утром я поговорила со своими наставниками, я прихожу, ну так, видя подругу, ее беспокойство, она мне говорит: «Ну что?» Я говорю: «Ты знаешь, вот, по-моему, случилось что-то очень необычное в моей жизни, вот, но дело в том, что я этого же человека, я видела его раньше, я знала его раньше, но как же так?» Она мне, знаете, так, ну, совершенно по-девчачьи говорит: «Слушай, знаешь, я своего мужа, с которым счастливо живу уже 18 лет, до момента начала наших отношений тоже пару лет встречала на разных мероприятиях, и что теперь?» И вот я просто оду ей готова спеть была тогда и сейчас, потому что, ну, какая-то вот такая легкая поддержка, потому что еще какие-то были у меня какие-то такие голоса: «Может быть, это он, а может быть, не он, а может быть, как-то». И вот этот день, он, конечно, стал для меня очень таким вот поворотным, 21 декабря, когда уже к тому моменту, конечно, уже была выбрана традиция, у меня уже были отношения с людьми и с равными, и со старшими. Но я очень прям хотела и просила, чтобы у меня начались строить отношения с духовным учителем, потому что я понимала, что он сможет помочь мне, и я смогу как-то служить этой личности, я смогу быть ближе к тому состоянию, о котором так говорят святые люди. И, конечно, вот для меня вообще вот можно очень долго мне говорить об этом, о духовном учителе, но сейчас я хочу просто еще на другие вопросы успеть ответить. Я просто хочу сказать, что, завершая ответ на этот вопрос, что для меня духовный учитель — это тот, кто делает Бога ближе и отношения с Ним понятными. И если мы возвращаемся к выбору духовной традиции, то я все-таки рекомендую вам слушать свое сердце, слушать, а потом открывать мужу, да, то, что вам пришло, то, что вы чувствуете, делиться этим, обсуждать. Но выбор делать все-таки самостоятельно, потому что, ну, мы такие все разные. Очень много у меня есть примеров семей, которые находятся в разных конфессиях, и это не мешает их счастью. И есть семьи, которые находятся в одной традиции. У них может быть один духовный учитель или разные духовные учителя, но все равно важно то, что у вас внутри, важно, как вы сделали этот выбор, важно, куда он вас ведет, этот выбор, и то, что делает вашу жизнь, ну, более и более счастливой. Вот так вот как-то.
Спасибо, Оксана, за ответы. Ольга далее написала: «Хочу сказать огромное спасибо Оксане. А вопрос вот в чем. Мой путь к ведам тоже начался через христианство, и до сих пор эта духовная традиция мне близка. Иногда хочется сходить на причастие, но смущает вино, ведь согласно ведам необходимо соблюдать четыре принципа чистоты. Как быть?»
Ну вот смотрите, какой момент, что когда мы уже принимаем принципы, да, то есть когда у нас такое уже есть, такая личная ответственность и личный выбор, а всегда важно, чтобы мы понимали и брали вот эту вот личную ответственность и личную ответственность за выбор. И когда я познакомилась с ведами, я уже начала соблюдать 4 принципа, но при этом продолжала ходить в православный храм и на причастие в том числе. Но вино уже не входило внутрь меня, то есть я такое решение приняла, и я мысленно, очень почтительно обращалась к Иисусу Христу и своими словами объясняла это ему свою позицию. То есть такой нашла компромисс, предварительно обсудив его со своей наставницей. Ведь вопрос выбора встает перед нами каждый день. Это, знаете, ну, такой есть анекдот про Илью Муромца, то есть когда он скачет на коне, и перед ним такая развилка, и там 3 дороги. И камень, на камне написано: налево пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь, меч потеряешь, направо пойдешь, все доспехи потеряешь. Он встал, так задумался, начал голову чесать, и только захотел развернуться назад, и голос такой: а назад пойдешь, себя полностью потеряешь. И вот так у нас на дороге жизни, то есть мы не можем свернуть. Мы не можем остановиться, мы не можем свернуть назад. Это как, ну, вот в родовом процессе у женщины, то есть когда рождается ребеночек, то всегда, ну, только вперед. И у нас, ну, такой вот момент, что мы должны для себя решить, что для нас важно, то есть, потому что всегда будет этот выбор. Знаете, какой сейчас еще, ну, вот пример пришел мне в голову, что когда я узнала, что согласно ведическим стандартам важно кушать правой рукой, еще и ложкой, еще лучше руками. Да, и все это объясняется абсолютно научно и авторитетно. То есть мы кушаем левой рукой, это означает, что наше тонкое тело кушает негативную карму и судьбу всех тех, кто сидит за столом. Если мы кушаем вилкой, то это означает, что мы прокалываем или пронзаем собственноручно свое тонкое тело. Если руками, то означает 2 вещи. Мы берем пищу пальчиками, это соединяет нас с матушкой, с землей, с ее энергией, чьи плоды мы вкушаем. И уже на этом этапе мы запускаем такой процесс пищеварения. Это, конечно же, очень здорово. Ну а теперь, если мы вернемся, ну, в наш мир, да, добро пожаловать в современный мир, в нашу реальность, 21 век, Москва или любой другой населенный пункт. И мы получаем приглашение на обед в ресторан или домой к очень уважительной и любящей вас семье. Они знают, что вы вегетарианка, и для вас будет предусмотрено какое-то специальное меню. И вот наступает момент, когда важно сделать такой осознанный выбор. То есть и вариантов огромное количество, вот, ну просто огромное количество из того выбора, который есть. Ну вот, например, давайте, ну, 2 рассмотрим, да, таких. Ну, первый вариант такой самый простой: не идти, потому что теперь я знаю новые стандарты приема.
К сожалению, интернет-связь неожиданно оборвалась, но вас ждет продолжение в следующем эфире с Оксаной Чудаевой.